Программа выходит при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
12:19. Начинаем наше книжное казино. Здесь Ксения Ларина, здесь Майя Пешкова. Майя, еще раз приветствую тебя.
Добрый день, здравствуйте.
В гостях у нас сегодня издательство «Молодая гвардия». Андрей Петров, директор и главный редактор. Добрый день, Андрей.
Добрый день.
Лидия Ивченко, историк. Здравствуйте, Лидия.
Здравствуйте.
И Наталья Будур, тоже историк и наш постоянный гость во
Добрый
всяких
день.
Детских площадках в том числе. Наташа, здрасте.
Добрый день.
Значит, куда я убежала? Объясняю вам. Я просто скажу нашим слушателям, что буквально за секунду до начала программы я сказала, что я забыла одну важную вещь, и выбежала. Я просто прочитала вопросы и поняла, что я должна вам это показать. Мне сегодня подарили. Это ширкунок.
Ширкунок.
Древнерусский оберег от злых духов. Поэтому мне кажется, что будет правильно, если он будет присутствовать на нашей сегодняшней
правильно.
Передаче. Да, вот так вот. Примем. Вопросы действительно связаны сегодня, в том числе и с всякими злыми духами. А почему, может быть, мы сразу на этот вопрос и ответим? Почему у нас сегодня такая тема, такая тематическая?
Ну, не только злые, духи не только злые.
Ну, как вот доминируют.
В издательстве вышла книга совсем недавно Натальи Будур «Повседневная жизнь колдунов и знахарей на Руси». Поэтому ширкунок как раз очень будет стать. Кстати, у меня тоже много ширкунков.
Да? Помогает?
Я против. Там не только есть колдуны, там очень много доброго. Там и православная часть моя любимая большая.
Наташа, а не страшно было браться за такую тему-то?
Ой, Ксюш, типичный
вопрос. Народ боится «Мастера Маргариту» взять в руки, а ты целую книжку написала.
Да, Ксюш, ну ты знаешь, что мы всегда на детских площадках обсуждаем, стоит ли детям читать сказки со страшным концом.
Да.
И вот психологи уже давно ответили, что стоит, потому что дети таким образом изживают свои страхи. Вот эта книга – это изжитие детских страхов. В общем, не так страшен черт, как его малюют на самом деле, и против колдунов есть один очень простой способ защититься – не делать зло.
Угу.
То есть вот если ты его не принимаешь, то она автоматически от тебя отлетает, возвращается к тому, кто на тебя его направил.
А искушение?
Но это уже каждый должен решать для себя сам. Я очень люблю теорию о том, что в каждом человеке от рождения 50% белого и 50% черного. И к концу жизни в человеке должно быть либо 51% черного, либо белого.
Угу.
Вот этот вот 1% человек выбирает сам.
В течение жизни.
В течение жизни.
Угу.
И в какую мы сторону пойдем, в сторону колдунов или совсем в другую сторону, это...
А тестироваться можно вообще? Как-то
можно.
Понять, в какую сторону у тебя все направляется? Есть специальные тесты? Как определить, сколько в тебе черного, а сколько
белого? Ну, говорят
белого?
Же, что, по-моему...
Мне Грибоедова сразу вспомнила, а судьи кто?
Вот именно. Ну, как я могу сама в себе определить?
Нет, мне кажется, что есть на самом деле. Потому что старые актрисы старшего поколения всегда говорят, что, глядя на лицо человека, всегда понятно, либо оно светлое, либо оно все-таки с какими-то такими проявлениями темного. Можно по глазам, по... Так что судьи, сам подойди к зеркалу и тут же, да, поймешь, что ты, Андрей Витальевич, не согласна.
Я давно на эхе не был, вы все хорошеете и хорошеете.
Спасибо, дорогой.
Но здесь вообще светлые лица.
Про актрису сказала, я вспомнила замечательную нашу актрису Веру Кузьминишну-Васильеву, актрису театра «Сатиры», которая, как вы все знаете, прекрасно выглядит.
Да.
И знаю точно, что она никогда не привлекала к себе никаких хирургов пластических, все это сама собой. И когда у нее спрашивают, то секрет вашего вот такого удивительного состояния.
Молодости.
Света, молодости,
сказать.
Света. У нее она такой светлый человек. Она говорит, я никому никогда не делала зла и никогда никому не завидовала. То есть вот такая чистая душа, она так
да,
чистая.
Да, она видна,
внешняя.
Она в глазах видна, да. И так, что бояться совершенно нечего, наоборот.
Хорошо. Но мы сегодня полистаем эту книжечку обязательно. Я так понимаю, что она у нас тоже будет разыграна.
Да, конечно. Как и вторая.
Лидия Ивченко сегодня представит книгу «Повседневная жизнь русского офицера эпохи 812 года». Это, кстати, очень интересная тема. У нас такая получается тоже сериал некий, потому что вчера в программе «Музейные палаты» мы с нашими гостями из исторического музея открывали выставку «Мир и война. 1812 год. Собрание из коллекции из частных собраний». И там как раз очень много вот именно то, что называется бытом того времени. И как раз наши гости говорили о том, что если со стороны европейской, со стороны союзнических войск очень много осталось свидетельств бытовых, писем, дневников, что русские солдаты, русские офицеры, к сожалению, мало чего оставили о себе. Это действительно так, Лидия?
Я не могу с этим согласиться. Я не могу с этим согласиться, поскольку работая над этой книгой, то есть у меня было, как сказать, некоторые сомнения. Можно расписать жизнь офицера эпохи 812 года, прибегая исключительно к документам. Но в этом случае уйдет самое главное. Документ, вот там дух канцеляризма, он может убить, как говорится,
все живое.
Все живое. И кому интересен будет этот офицер? И, в общем-то, вот эти документы, они как-то во времени более консервативно, не менее отличаются. А вот то, что касается таких источников, как дневник, письма, мемуары, там, где сильное личностное начало, вот это и помогает ответить на вопрос не только вот как люди жили, в каких событиях участвовали, но, в общем-то, не только говорит о событиях, но о том, показывает самого человека, участника этих событий. И для меня лично как-то давно уже, когда я читала известную монографию Лотмана Юрия Михайловича «Беседа о русской культуре», и вот там в видении есть такие слова о том, что вечное всегда, что вечное всегда носит одежду времени. И вот для меня было важно показать вот эту одежду времени, и так, чтобы облик русского офицера, чтобы, избави Бог, он вдруг не скрылся за какими-то, допустим, лозунгами, за какими-то казенными, скажем, призывами, вот берите с них пример и так далее. Да не всегда с человека пример можно взять. И мне хотелось показать военных эпохи 812 года, при том, что, в общем-то, армия – это вообще специфическое сообщество, показать, как вот это сообщество носила одежду времени 812 года. Какие они совершали поступки? С одной стороны, это был монолит, который встречали грудью неприятеля, готовы были защитить свое отечество и, в общем-то, готовы были сражаться, выполнить приказ, сражаться везде, куда бы их ни послали. Это, кстати сказать, ну, как у Альфреда де Виньи, неволе величия солдата. Вот, что солдат не выбирает, куда ему идти. Где сражаться?
А если что не так, не наше дело, вспоминая Акуджаву, как говорится, родина велела. Да?
Вот, к сожалению, вот этой неволей, в этом неволе, в этом величие. Вот, и вот мне хотелось показать, и с одной стороны, в этой книге есть героическое начало, а в другой – это вот эта самая повседневность, из чего складывалась жизнь. Там эти люди могли оказаться героями, в то же время среди русских офицеров встречались и дуэлянты, ну, и пьяницы, допустим.
Гуляки.
И гуляки. И, в общем, и казнокрады.
А изменники встречались?
А вот об этом я в книге пишу именно так, что прощалось все, кроме измены и трусости. Все остальное, как говорится, допускалось в армии. Все это было, и, в общем-то, это не являлось препятствием для того, чтобы люди вместе жили, вместе сражались, вместе погибали, вместе шутили. У меня, в общем-то, есть главы, которые и связаны, так и называются, юмор в офицерской среде 812 года. Мне, в общем-то, хотелось показать именно человека 812 года, приблизить эпоху через людей.
Похожи они на тех героев, которых описывал Толстой?
А вот именно потому, что только что мы говорили о том, что вечное, оно всегда носит одежду времени, нельзя забывать о том, что они и похожи. Люди, они, в общем-то, всегда похожи, в какое время они жили. Но в то же время там всегда существует одежда вечности, и Лев Толстой писал свой роман в несколько другую эпоху. Эта эпоха, как мы знаем, в отличие от эпохи наполеоновских войн, когда существовала возвышенная эстетизация всего военного, человека войны, который, в общем-то, защитник, человека с оружием, то, как мы помним, Лев Толстой поставил свои задачи наоборот, эстетизацию всего военного. И достаточно вспомнить отношение Льва Толстого и к воинам, и, скажем, его отношение к Наполеону. Это мы уже для нас хрестоматийный образ, в общем-то, созданный Львом Толстым. Вот, поэтому, конечно же, Толстой жил в своем времени. И, конечно же, герои Льва Толстого, с одной стороны, это люди 812 года, а с другой стороны, они существенно отличаются от тех людей, которые запечатлены в письмах, мемуарах, дневниках.
Ну что же, эту книгу вы тоже сегодня получите в подарок. Книга Лидии Ивченко «Повседневная жизнь русского офицера эпохи 1812 года». И давайте тогда про остальные скажем, поскольку здесь присутствует еще и вторая серия «Молодой гвардии», серия «Жизнь замечательных людей». У нас есть Конан Дойль, у нас... Хотя, может быть, Андрей скажет пару слов про каждую книжку или выберет тоже про что отдельно хочется сказать.
Кратко. У главного редактора, как обычно, все книги любимые. Есть только, так сказать, очень люблю Конан Дойла, Максима Чертанова. Это, правда, псевдоним, за которым скрывается, пусть это будет тайна.
Книга
очень интересная. Она очень интересный автор, и она получила настолько лестный отзыв буквально вот сходу, что... сразу стала претендовать на лучшую, значит, русскоязычную биографию, биографию о иностранном, так сказать, деятеле, о иностранном писателе. Вот такая нестандартная книга о Сальвадоре Дали, причем, значит, автор попытался тоже быть таким, значит, непростым, потому что так же, как Сальвадор Дали, и писать о нем надо,
Мишель, так сказать,
немножко
Нюри
в духе.
Цани,
да, Нюри Цани. И мне кажется, эта биография тоже должна понравиться.
Лопе де Вега.
Значит, Лопе де Вега, переводная из французского книга. Но это мой любимый, я раскрою секрет, мой любимый драматург. Я обожаю все, что связано с Лопе де Вега, и очень много перечитал. Мне хотелось, чтобы в серии Жизель эта книга обязательно появилась.
Знаете,
книга о Зинаиде Серебряковой, это старейший наш автор, Алла Александровна Русакова, автор множества книг о художниках из Санкт-Петербурга. Ну, книга, наверное, такая более академичная, может быть, если сравнивать с общим каким-то потоком, значит, жизелевским. Такая книга достаточно, так сказать, серьезная, не художественная. Вот. И, наконец, книга об Ататюрке. Автор, который работает удачно, это французский автор, который работает и для серии «Жизель», и для серии «Повседневная жизнь». Потому что у нас в работе сейчас книга его о белом движении, значит, о белой эмиграции, скажем так.
То есть он русскоязычный автор, но живет.
Нет, он
Александр
работает с нами,
Жвахов.
Конечно, мы переводим. Но пишет он на французском.
Интересно. А, Андрюш, а вот там у тебя лежит.
А это я просто взял на самом деле анонсировать. Это в единственном экземпляре книги, которые появились только вчера. Мы это не отдаем, но это нас ждет в январе-феврале. И вот вы подтвердите, Ксения, насколько это прекрасно.
Значит,
по оформлению. Анна Терн, очень интересная книга, самая полная биография Владимира Сысоева. Книга об Анне Ахматовой. В «Жизель» не было пока Ахматовой. Это наше, так сказать, упущение. Как-то все уже было. Вот и «Серебряного века» Ахматовой не было. Светлана Коваленко.
Успеем поговорить, потому что время уже.
И Марсель Брион. «Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта». Мы давно анонсировали эту книгу. Наконец она вышла.
Об этих новых книжках мы тоже успеем поговорить. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
Ну что ж, мы возвращаемся в программу «Книжное казино». Напомним, что сегодня у нас в гостях издательство «Молодая гвардия». Мы вам рассказали в первой части о том, какие книги у нас сегодня представлены в розыгрыше. И теперь пришла пора задать вам вопросы. Минут через 10 по телефону прямого эфира 363-36-59 мы будем принимать ваши ответы. Итак, внимание, вопросы. Ну, понятно, что половина вопросов у нас посвящена колдунам и знахарям, а вторая половина 1812 году. Чем знахарь отличается от колдуна? Чем знахарь отличается от колдуна? Это раз. Какие профессии в народе считались колдовскими? Какие профессии в народе считались колдовскими? Ну, здесь у меня сколько? 5 ответов. Ну, если хотя бы 2 назовете, я думаю, что уже хорошо.
Можно по одной даже.
Даже по одной. Посмотрим, да. В какой день ведьмы крали месяц? Есть точная дата. В какой день ведьмы крали месяц? Как лечили народ знахари? Чем пользовались? Вот какие-то... То есть надо как-то направить, Наташ, чтобы... Сейчас будут нам называть какие-нибудь рецепты.
Нет, надо сразу сказать, что рецепты не называть. Просто вот он вытекает из первого вопроса, чем один отличался от другого. Просто чем пользовались?
Самые популярные способы.
Методы лечения.
Не только, да.
Дальше. Кто был адъютантом у Багратиона? Назовите, пожалуйста, имя этого человека. Кто был адъютантом у Багратиона? Кто был прототипом Шурочки Азаровой в гусарской балладе? Ну, ответ, наверное, простой. В смысле, вопрос простой, но нам главное проиграть наши сегодняшние подарки. Кто был прототипом Шурочки Азаровой в гусарской балладе? И последний вопрос. Какую войну, кроме отечественной, выиграл Кутузов в 1812 году? Вот, пожалуйста, все эти вопросы. И напомню, через 10 минут по телефону прямого эфира мы будем принимать ваши ответы. Ну, давайте теперь пойдем поближе познакомимся с колдунами и знахарями. Здесь это все... Территория-то какая? Охват географический?
Россия.
Все Россия,
Россия,
да?
Россия 18-19 век. И на самом деле, поскольку мы часто представляли мои скандинавские книжки, надо сказать, что срез тоже совершенно одинаковый на самом деле, потому что корни и скандинавских колдунов, и других европейских, и русских уходят в языческие времена, связанные с представлением народа о природе, о том, как на нее можно воздействовать. Просто к нам в Россию колдовские процессы и преследование ведьм ужасно, надо сказать. Совершенно нам кажется, что это было только во времена Инквизиции. Были не менее страшные процессы, причем не со стороны власти, а именно со стороны простого народа и в России.
То есть растерзать, сжечь или что делали обычно?
Ксюш, я когда писала, мне казалось, что надо обязательно сказать, потому что сейчас так много всяких объявлений о магах и экстрасенсах.
Да, верну мужа.
Да, что надо все время помнить о том, что это было всегда, особенно в переходные времена.
Смутное время.
Да, и надо очень этого бояться, потому что, например, в Северном, по-моему, Вестнике в XIX веке было описано, вообще в конце XIX века было описано, как растерзали женщину на Лубянке рядом с храмом.
На Лубянке?
На Лубянке, рядом с храмом.
Потому что...
Место. Ну, наверное, да. Вот. И растерзали, потому что одна из прихожанок обвинила ее как раз в том, что она увела у нее при помощи колдовства мужа. И урядник, когда подоспел, уже от бедной женщины ничего не осталось. Вот такие вот повседневная жизнь была неожиданно страшной. Причем за счет собственной глупости людской, а совсем не за счет колдовства и магии.
А есть фиксированные, зафиксированные
да,
чудеса?
Да, есть
Нет, чудеса,
чудеса
исцеления.
Ксюш, но чудеса исцеления связаны прежде всего со святыми иконами, мощами и со всевозможными... Вот это как раз вопрос, который мы задали слушателям. Потому что, конечно, чудеса были связаны прежде всего с чем-то, с культовыми предметами, скажем так. Что же касается чудес, но совсем не исцеления, были зафиксированы тоже в судебных хрониках примеры колдовства, когда, например, одного колдуна хоронили, и, я думаю, известно всем из фольклорных источников, что не надо на похоронах колдуна смотреть ему в лицо. И желательно никоим образом к нему не приближаться. И вот дочь колдуна не послушалась, приблизилась. Он ей сказал: «Дай мне сноп сена». Он дал, она ему дала, так и похоронили. И с тех пор 3 года подряд было выбито зерно на полях. И только когда раскопали могилу и вынули уже сопревший сноп из гроба, то тогда мор прекратился. Причем вот я рассказываю это как сказку, и для современного человека это выглядит как такая почти небылица. Но, тем не менее, это действительно зафиксировано в судебных, опять же, всяких архивах. И таких примеров великое множество. После нас... Только нас, к сожалению, после 17-го года приучили к тому, что этого не было, и что все это из области фантастики и фольклора было.
А есть какие-нибудь методы или методы лечения, которыми воспользовалась в итоге медицина из того, что здесь в этой книге приведено?
Массаж. Вот самый невероятный массаж. До 40-х годов массаж считался ненаучным методом лечения, его не применяли, но все мы знаем русскую баню, то есть массаж своими корнями уходит туда. Всевозможные лекарственные настойки. Бехтерев был первым, кто использовал настойку валерьяны, она тоже считалась ненаучной. Таких примеров великое множество. Скажем, русские знахари знали, что у оникса есть специальная сила, он излучает некие, я поскольку не специалист, не могу сказать, что он там излучает, энергию, которая действует на пораженное место и лечит. И в 40-е годы во время войны была известная врач Елена Ивановна Бадигина, она открыла, не оникс, сердолик, конечно, прошу прощения, она открыла специальный центр сердоликотерапии в Крыму и успешно очень лечила раненых на войне, поскольку не хватало лекарств, естественно, во время Великой Отечественной войны. И вот это тоже научно зафиксированный факт.
Тебя еще не приглашали в программу «Малахов плюс»?
Ой, слушай, вряд ли я там пригожусь,
с такими знаниями.
Вряд ли я пригожусь, потому что я всегда на все смотрю с точки зрения культуры, которая вообще-то не мешала
бы нам... Ты веришь в это во все, все, что ты написала?
Ксюш, я опять пойду в сторону Норвегии и скажу, что вот маленькие норвежцы, которых всего 5 миллионов, они так трепетно относятся к своей истории, культуре, стараются знать все, что вот есть, mm-hmm. и при этом даже не важно, верят они или не верят, надо просто знать. Ну, в колдунов не верю, честно вам скажу, потому что считаю, что есть...
Только что говорил, было научно зафиксировано.
Андрей Витальевич, было зафиксировано, но вот я не верю, потому что я считаю, что это точно такой же дар, который очень редко дается. Талантливых людей в любой, в том числе и со знаком...
Я согласен, надо знать, это надо знать, а это уже как бы вот вопрос...
А ты веришь в колдунов, Андрей?
Нет.
Ну, мне даже после прочтения
мне настолько это нравится. И главное, вот хорошее у нас такое предновогоднее настроение. А мне сразу, так же, как и вам, Ксения, сказать, мне еще с театром как-то связано. Да. Я сразу вспоминаю Фаину Росневскую, как приворожит женок, может, 10 рублей. А мужик шите 50. И потом звонок правком.
Я вам хочу добавить к этому вполне конкретный, как говорится, пример. В уставе Петра Великого 1716 года на предмет «верит, не верит». Uh-huh. Есть, так сказать, статья, где говорится, что колдунов и ведунов в армии надлежит казнить и смертью. То есть этому на государственном уровне придавалось uh-huh. очень серьезное значение.
Еще Алексей Михайлович тоже uh-huh. считал, что грыжа, она не просто нечто там такое, а совершенно конкретный дух, который сидит и изъедает изнутри, и грыжу можно навести. То есть если мы уходим вглубь веков, то там великое множество примеров.
Да, и, кстати, до сих пор же плюют уже в глаз, чтобы ячмень ушел из глаза.
Ну, а бородавки?
Помогает.
А бородавки как лечат? Я сама, кстати, в детстве.
Лидия, а что у нас с мистикой там вот в это время среди русского офицерства?
Вот, кстати сказать, несмотря на устав Петра Великого, который в армии все знали, несмотря на то, что он менялся и при Павле Первом, и накануне Отечественной войны 1812 года, эти статьи уже ушли, но, тем не менее, об уставе Петра Великого знали все офицеры русской армии. Вот несмотря на то, что знали об отношении к ведовству, к колдунам и знахарям, кстати сказать, медицину, у меня есть глава, которая называется «Болезни и раны», о том, как лечили русских офицеров, и грань провести между, скажем, научной медициной и знахарством в те времена было действительно довольно сложно. Вот. И вот несмотря на то, что знали об отношении к ведунам и колдунам, я привожу также пример, что при зачислении в службу были случаи, когда матери, опасаясь за жизнь своих сыновей, прибегали к заговору, приглашали колдуньи. И вот один из русских офицеров, Владимир Иванович Левенштейн, вспоминает, что действительно пришла колдунья, которая заговорила его на ружье, в общем-то, от ран. Таким образом, к этому относились. Хотя он и говорит, что я вроде не придавал этому значения, но, с другой стороны, он сообщает о том, что почему-то у него была внутренняя уверенность в том, что с ним ничего не случится в сражениях, и он всегда восхищался людьми, у которых, допустим, этой уверенности не было, но они все равно шли в бой.
А скажите, пожалуйста, а если говорить об атмосфере в среде вот русского офицерства, сильно отличается атмосфера от сегодняшней армейской?
Вот и опять же скажу, и да, и нет. Во-первых, вот в наше время довольно часто можно услышать о том, что надо что-то делать с дедовщиной.
А была дедовщина?
И очень часто при этом слышишь, вот надо взять пример с царской армии. Вот в царской армии ничего такого не было. Я боюсь, что дедовщина... Это какое-то вековое учреждение, что называется, в нашей армии. Всегда существовали даже в офицерской среде.
А на среде... одежду времени просто. Угу. Вечный в одежду
нужно,
времени.
Нужно, допустим, бритёры, дуэлянты. Иногда мы ими восхищаемся. Но надо же, какие смелые, какие храбрые, какие лихие. Но ведь бритёр мог вызвать на дуэль, например, не понравившегося ему офицера, который только что явился в полк. Бритёр мог вызвать на дуэль офицера, который почему-то ему показалось, что тот опасен для его авторитета. Ну, давайте вспомним пушкинский, в общем-то, пушкинскую повесть «Выстрел». Это, собственно говоря, вот тот самый случай, когда могли преследовать постоянно. Были, конечно, случаи, причем мы говорим об обстановке в офицерской среде. Мы не касаемся атмосферы, которая царила среди нижних чинов. И полки были совершенно разные. И, опять же, в главе об образовании я, в общем-то, писала о том, что у нас несколько превратное представление об уровне образованности того времени.
То есть мы идеализируем.
Мы идеализируем. Нам кажется, офицер
это одна из самых образованных сословий.
Это действительно так оно и было, с одной стороны. С другой стороны, мы считаем, что офицер царской армии – это непременно французский язык, это непременно шампанское. Это, в общем-то, одна из наших иллюзий. По той простой причине, что образование в те времена было вещь довольно дорогостоящая. Во-вторых, просто не хватало образовательных учреждений. И несмотря на указ императрицы Анны Иоанновны о том, чтобы не производить в офицеры тех, кто не умеет читать и писать, в общем-то, современный исследователь Дмитрий Георгиевич Целорунга, убедительно изучив формулярные списки, на которые я ссылаюсь, доказывает то, что половина офицеров русской армии в Отечественной войне 12-го года были полуграмотны. То есть они умели только читать и писать. И были гвардейские полки, где были полиглоты, которые могли говорить на нескольких языках, и которые прошли курс наук, допустим, из-за границы, и изучали военные дела, и историю, и химию, и философию, то, что они только не изучали. И были люди, у которых действительно образование ограничивалось читать, писать и 4 арифметических действия. И были полки, где, в общем-то, по нашим понятиям, вот опять же пример, Орловский пехотный полк, шефом которого был впоследствии известный как фельдмаршал Иван Федорович Паскевич, и он в своих воспоминаниях пишет, что он был просто в отчаянии, потому что все офицеры в полку были сплошь из тех, кто был разжалован в гарнизон за дурное поведение. Нравственности, как он пишет, в полку не было никакой. И тем не менее, но поразительно то, что к 1812 году это стал один из отличнейших полков русской армии. Тут еще, в общем-то, один парадокс. Начальники были очень снисходительны, допустим, к дуэлянтам. Вот, скажем, в архиве, и когда представляли их после сражений, допустим, разжалованных за участие в дуэлях, там, за буйство и прочее, когда их вновь восстанавливали в чинах, у Кутузова мне очень понравилась формулировка, по которой восстанавливали, не оправдывая их заблуждений, но сострадая в них по-человечеству, христианское.
Ну, хорошо, мы говорим там о неком хулиганстве, да, таких правонарушениях, да. А то, что называется политика, за политику вообще отправляли в отставку, судили?
Ну, собственно говоря, что подразумевать под политикой? Опять же, письма, мемуары, дневники говорят о том, что в те времена, как говорили офицеры, горизонт был постоянно покрыт тучами. Все ждали войны, поэтому политика – это была вообще любимая тема. Во всех салонах политических о войне говорили везде. Собственно говоря, это была тема,
которая...
Она при Александре Первом была до 20-х годов. То есть, когда наполеоновские войны закончились, она была довольно ограниченная. Ну, как сказать? И, в общем-то, военное время, настроение, оно всегда бывает, в общем-то, патриотическое. Вот, поэтому, если говорили о войне, то, конечно, настроены были патриотически.
То есть, искусственно патриотизм не нужно было, нет, нужно было возбуждать, да? Это было вот...
Почему? Существует и это.
Есть? Конечно. Агитация и пропаганда.
Конечно,
да?
Обязательно этот механизм работает. Вот, скажем, известный московский генерал-губернатор, граф Федор Васильевич Ростопчин, вы помните его афишки? Написанные, как говорили, площадным простонародным языком, при всем том, что граф Федор Васильевич великолепно знал французский язык, и после войны он уехал во Францию и прожил там остаток жизни. При этом он объяснял свои поступки так, что мы тогда были с Францией в состоянии войны, и необходимо, нужно было поднимать народный дух. Вот, конечно же, это существовало, конечно же, Наполеона в 806 году, допустим, проклинали сам вон в церквях. Идеологическая война, в общем-то, она, где были задействованы все, как бы скажем, государственные структуры, конечно, она велась и не только в русской армии, но и в наполеоновской армии для корректности. Допустим, знаменитое ложное завещание Петра Первого, оно было введено в оборот, вот это, так сказать, фальшивое завещание, именно накануне Отечественной войны 12-го года в наполеоновской Франции.
Ну, давайте, мы уже готовы отвечать на вопросы, поскольку, видишь, телефон звонит, и время у нас неумолимо движется вперед. Поэтому напомню, телефон 363-36-59. Вопросы напоминать не буду, по ходу дела напомню. Давайте быстренько набираем номер, выбираем вопрос, на который знаете ответ, и этот ответ мы обязаны услышать прямо сейчас в прямом эфире. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ну, я думаю, что знахари лечили травами и всевозможными снадобьями.
еще
кое-чем. Да, маловато будет. Да. Маловато. Может, что-нибудь добавите?
Молитвами.
О, вот, правильно. Прекрасно. Молитвы сказали еще заговоры, да?
Да, заговоры.
Заговоры. Правильно вы ударение куда я поставила?
Да, заговоры.
Заговоры. Да. Как вас зовут, простите?
Людмила.
Людмила, вы откуда звоните?
Из Московской области.
Спасибо вам, Людмила.
Ну, московский телефон у меня.
Да, мы принимаем ваш ответ, записали ваш телефон, и вы у нас...
Ксюша, отдельно скажем, что заговоры были прерогативы исключительно знахарей. Угу. Колдуны не пользовались.
Молитвы, заговоры и травы.
Да.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, к колдовским профессиям можно отнести трубочиста, кузнеца... и мельника.
Не совсем трубочиста. Может быть, вы трубочиста обзовите как-то по-другому, потому что две последние профессии абсолютно правильные.
Тоже
такие
связано
были трубочисты,
да,
на Руси.
Ну, давайте примем, уже. Давайте все-таки...
Печник.
О, да. Попали.
А ты дальше решил подсказать. Да.
Как вас зовут?
Наталья.
Наталья, вы из Москвы, да?
Да.
Да, все, записали. Спасибо вам большое. Ответ верный. Но я думаю, что тут добавим плотников еще и пчеловодов.
Да, считала, что хотя пчела святое, животное, насекомое, но тем не менее пчельников считали колдунами, потому что они умели очень хорошо лечить.
Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день. Добрый. Михаил из Москвы.
Да, Михаил.
Адъютантом Багратиона был Денис Давыдов.
Это правильный ответ. Действительно, Денис Давыдов. Михаил, вы абсолютно правы. И мы ваш телефон тоже записали. Спасибо вам. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Лена.
Да, Лена.
Так вот, прототипом в гусарской балладе была Наталья Дурова.
Надежда Дурова только. Ой, Наталья Дурова – это уголок Дурова.
Кавалеристка.
Да, совершенно верно. Правильный ответ. Лен, спасибо. Ответ. Вы откуда звоните?
С Ленинградской области.
С Ленинградской области. Спасибо. Правильный ответ. А Надежда Дурова у вас там есть как персонаж в вашей книжке?
Есть.
Да?
Да.
Ну и как?
Ей, в общем-то, отведено довольно много страниц. И история ее зачисления в военную службу, потому что этот случай был, конечно, исключительный.
Но все правда, все, что написано про нее? Такой
в общем-то,
образ.
И да, и нет. Вот мне важно было показать наше романтическое восприятие, которое, собственно говоря, и было создано таким литературным памятником, как записки кавалерист-девицы, над которыми, допустим, поработал существенно облагородив стиль Александр Сергеевич Пушкин. Вот. И, в общем-то, тот человек, который был в действительности. Потому что это мелкопоместная дворянка, у которой, естественно, не могло быть того образования, которое мы можем вообразить себе, читая, допустим, литературно обработанные записки. Но тем не менее.
А романы у нее были?
Ну, вообще-то, она этот факт как бы не афишируется. Вообще-то, она была замужем за неким Соколовым. На самом деле, она уже была Надежда Андреевна Соколова, и у нее был сын. Но, тем не менее, она отказалась и от мужа, и от сына.
Во имя?
Во имя того, чтобы служить в армии.
Служить отечеству.
И как она считала,
были самые
да.
такие действительно благородные, романтические, да?
Ну, и, в общем-то, а исполнение было довольно жестким.
Да. Какая Жанна д'Арк получается наша. Да?
Даже, как сказать, страшнее. Если Жанна д'Арк как бы не отказывалась от своего пола, то здесь, в общем-то, единственная женщина в армии, постоянно скрывавшая свой пол, находившаяся в мужской среде. То есть мы можем, конечно, догадываться о том, что, очевидно, в те времена это был секрет Полишинели, в общем-то, люди догадывались, что она женщина, но, тем не менее, она поставила себя в довольно жесткие условия.
Молодец. «Солдат Джейн» – есть такой фильм американский. Следующий звонок. Давайте слушаем вас. Кто у нас тут есть? Пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста.
Кутузов выиграл войну с Турцией.
Это
правильно,
правда. Как вас зовут?
Верно.
Андрей.
Андрей, спасибо. Это абсолютно верный ответ. Вы откуда звоните?
Петербург.
Из Петербурга. Спасибо, записали. Что у нас осталось-то? В какой день ведьмы крали месяц, да? И чем знахарь отличается от колдуна? Вот на эти два вопроса мы пока не ответили. Давайте попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Ой, улетели. Алло, здравствуйте. Алло,
алло.
Да-да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
А вот по поводу ведьм... Алло?
Да, мы слышим.
Ведьмы, когда крали месяц?
Ну?
А, у меня просто запоздание идет немножко. А, ну, наверное, когда ночь была без луны.
Нет, должно быть
точная дата.
Точная дата. И при этом не ориентируйтесь на Гоголя.
Нет, не Иван Купала. Нет,
уже подсказала про Гоголя, но...
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Я считаю, что это... Про колдуна сказать, чем колдун занимается?
Чем отличается, да, деяние колдуна от деяния знахаря?
Ну, знахарь лечил болезни, а колдун вот использовал как бы магию.
Да, совершенно правильно. Цель колдуна — причинить зло, а знахаря — противостоять злу и вылечить.
Правильно. Как вас зовут?
Виктор.
Виктор, вы откуда?
Москва.
Из Москвы. Записали. Ну что же, мы день-то давайте назовем, когда месяц крали. Действительно подсказала вам Наталья. Алло, здравствуйте. У Гоголя ищите правильный ответ.
Нет, наоборот, у Гоголя неправильный.
13 января в Виктор.
Да, правильно.
13 января.
Василий в вечер, да. Правильно. В ночь на 1 января по старому стилю.
Правильно. Как вас зовут?
Динара.
Динара, спасибо, записали. Подожди, а в Диканьке же, черт
возьми. Да, вот я месяц. Говорю, не надо. Нет, было? Это ночь перед Рождеством.
Там 6-7.
И, кстати, если уж мы говорим о колдунах и Гоголе...
Это историография. Как бы да. Гоголь считает так, а Наталья Будут по-другому. Поэтому...
Ой, Андрей Витальевич, если бы я могла сравниться с Гоголем, я была бы счастлива.
Андрей, у нас остается полторы минуты для того, чтобы ты сказал все, что ты хочешь сказать.
Что бородавки очень хорошо.
Ладно, ну правда.
Сдохлые кошки на кладбище.
Значит, Анна Керн и Анна Ахматова у нас выходят буквально, я так понимаю, после Нового года сразу.
Ну, сигналы, поскольку здесь студия, это залог того, что... Тиражи поступят в магазины в первых числах января. До Нового года просто мы, наверное, не успеем. Два слова. Анна Терн. Во всех смыслах интересная книга. Кстати, здесь предисловие. Горжусь дружбой директора Пушкинского заповедника Михайловском Дёр Николаевича Василевича. Фотографии чудесные. Фотографа из тех мест Николая Андреевича Алексеева. Ну, а сама Анна Терн, ну, гений чистой красоты и вавилонской блудницы в одном лице. Значит, и девушка, которую в 17-летнем возрасте отдали за 52-летнего, значит, генерала. И наоборот, значит, для того времени второй брак, когда муж был на 20 лет, наоборот, моложе нее, то, что, так сказать, экстравагантно даже для наших времен.
Ну, а про Ахматову надо тоже сказать буквально два слова,
про Ахматову,
потому что
жалко,
много написано.
Жалко, что автор не дожил. Светлана Коваленко, кстати, это человек, который готовил собрание сочинений, вот знаменитое, недавно вышедшее, и долго она работала над биографией Ахматовой, причем как-то отодвигала из-за других книг, как самые ценные, самые такое дорогое, написала одну книгу, вторую, третью, вот, наконец, Анна Ахматова вышла. Вот, поэтому и много других интересных книг. Столько у нас будет. И Булата Акуджава, и Леонид Леонов Прилепин.
А когда Акуджава?
И Багратион Акуджава в феврале месяце будет.
Давай в феврале назначим следующую встречу, да, и подробнее еще поговорим о новых книжках. Да?
Давай.
Спасибо большое. Спасибо издательству «Молодая гвардия», Андрею Петровичу, за замечательных гостей сегодня, потому что мы просто удовольствие получили от беседы с Лидией Ивченко и с Наташей Будур. Спасибо, с наступающими праздниками.
С Новым годом, спасибо.
С Новым годом.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.